В высшей степени интересно отметить, что указанные мною принципиальные черты оппортунизма в организационных вопросах, автономизм, барский или интеллигентский анархизм, хвостизм и жерандизм, наблюдается соответствующими изменениями во всех социал-демократических партиях всего мира, где только есть деление на революционное и оппортунистическое крыло, а где его нет. Особенно рельефно выступило это на свет Божий именно в самое последнее время в германской социал-демократической партии, когда поражение на выборах в 20-м саксонском избирательном округе, так называемый инцидент Гёре, поставило на очередь дня принципы партийной организации. Гёре был выбран в Рейхстаг 16 июня 1903 года в 15-м саксонском округе, но после Дрезденского съезда сложил с себя мандат. Избиратели 20-го округа, ставшего вакантным после смерти Розенова, хотели предложить кандидатуру снова Гёре. Центральное правление партии и Саксонский центральный агитационный комитет восстали против этого и, не имея права формально запретить кандидатуру Гёре, добились, однако, того, что Гёре отказался от кандидатуры. При выборах социал-демократы потерпели поражение. Дрезденский съезд германской социал-демократии состоялся 13-20 сентября нового стиля 1903 года. В центре внимания съезда стоял вопрос о тактике партии и о борьбе с ревизионизмом. На съезде были подвергнуты критике ревизионистские взгляды Бернштейна, Гёре, Давида, Гейне и некоторых других немецких социал-демократов. Однако в борьбе с ревизионизмом съезд не проявил достаточной последовательности. Ревизионисты германской социал-демократии не были исключены из партии и после съезда продолжали пропаганду своих оппортунистических взглядов. Возбуждению принципиального вопроса по поводу указанного инцидента особенно содействовало усердие немецких оппортунистов. Гёре, бывший пастор, автор небезызвестной книги «Три месяца рабочим на фабрике» и один из героев Дрезденского съезда, сам ярый оппортунист и орган последовательных немецких оппортунистов, социалистический ежемесячник, сейчас же заступился за него. Социалистический ежемесячник, журнал, главный орган немецких оппортунистов и один из органов международного оппортунизма. Выходил в Берлине с 1897 по 1933 год. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов занимал социал-шовинистскую позицию. Оппортунизм в программе, естественно, связан с оппортунизмом в тактике и с оппортунизмом в вопросах организационных. Излагать новую точку зрения взялся товарищ Вольфганг Гейне. Чтобы охарактеризовать читателю физиономию этого типичного интеллигента, примкнувшего к социал-демократии и принесшего с собой оппортунистические навыки мысли, достаточно будет сказать, что товарищ Вольфганг Гейне – это немножечко меньше, чем немецкий товарищ Акимов, и немножечко больше, чем немецкий товарищ Егоров. Товарищ Вольфганг Гейне пошел в поход в социалистическом ежемесячнике с не меньшей помпой, чем товарищ Аксельрот в «Новой искре». Чего стоит одно уж заглавие статьи «Демократические заметки по поводу инцидента Гёре». Номер 4, апрель, социалистический ежемесячник. И содержание не менее громовое. Товарищ Гейне восстает против посягательств на автономию избирательного округа, отстаивает демократический принцип, протестует против вмешательства назначенного начальства, то есть Центрального правления партии, в свободный выбор делегатов народом. Дело тут не в случайном инциденте, поучает нас товарищ Гейне, а в общей тенденции к бюрократизму и централизму в партии, тенденции, которая замечалась где и раньше, но теперь становится особенно опасной. надо принципиально признать, что местные учреждения партии являются носителями ее жизни. Плагиат из брошюры товарища Мартова «Еще раз в меньшинстве». Не следует привыкать к тому, чтобы все важные политические решения исходили из одного центра. Надо предостерегать партию от доктринерской политики, теряющей связь с жизнью. Позаимствовано из речи товарища Мартова на съезде партии о том, что жизнь возьмет свое. Если смотреть в корень вещей, углубляет свою аргументацию товарищ Гейне, если отвлечься от личных столкновений, которые и здесь, как и всегда, играли немалую роль, то мы увидим в этом ожесточении против ревизионистов главным образом недоверие официальных лиц в партии против постороннего элемента. Гейне, видимо, не читал еще брошюры о борьбе с осадным положением и потому прибегает к англицизму. Недоверие традиции к тому, что необычно, без личного учреждения к тому, что индивидуально. Смотри резолюцию Аксельрода на съезде Лиги о подавлении индивидуальной инициативы. Одним словом, ту же самую тенденцию, которую мы уже охарактеризовали выше, как тенденцию к бюрократизму и централизму в партии. Понятие дисциплины, внушает товарищ Гейне, не менее благородное негодование, чем товарищу Аксельроду. Ревизионистов, пишет он, упрекали в недостатке дисциплины за то, что они писали в социалистическом ежемесячнике, органе, который не хотели даже признавать социал-демократическим, ибо он не стоит под контролем партии. Одна уже эта попытка сужения понятия социал-демократический, одно уже это требование дисциплины в области идейного производства, где должна господствовать безусловная свобода. Вспомните, идейная борьба есть процесс, а форма организации только формы. Свидетельствует о тенденции к бюрократизму и к подавлению индивидуальности. И долго еще, долго громит Гейне на всевозможные лады эту ненавистную тенденцию создать одну всеохватывающую большую организацию, возможно, более централизованную, одну тактику, одну теорию. Громит требования безусловнейшего повиновения, слепого подчинения. Громит упрощенный централизм и так далее, и тому подобное, буквально по Аксельроду. Поднятый Гейне спор разгорелся, и так как в немецкой партии никакие дрязги из-за кооптации не засоряли его, так как немецкие акимовы выясняют свою физиономию не только на съездах, а постоянно в особом органе, то спор быстро свелся к анализу принципиальных тенденций ортодоксии и ревизионизма в организационном вопросе. Одним из представителей революционного направления, обвиняемого, разумеется, как и у нас, в диктаторстве, инквизиторстве и прочих страшных вещах, выступил Каутский. Neue Zeit, 1904 год, номер 28, статья «Избирательный округ и партия». Статья Гейне, заявляет он, показывает ход мысли всего ревизионистского направления. Не в одной только Германии, а и во Франции, и в Италии оппортунисты горой стоят за автономизм, за ослабление партийной дисциплины, за сведение ее к нулю. Везде их тенденции приводят к дезорганизации, к извращению демократического принципа в анархизм. «Демократия не есть отсутствие власти», поучает Каутский оппортунистов в организационном вопросе. «Демократия не есть анархия. Она есть господство массы над ее уполномоченными, в отличие от других форм власти, когда мнимые слуги народа в действительности являются его владыками». Каутский прослеживает подробно дезорганизаторскую роль оппортунистического автономизма в разных странах. Показывает, что именно присоединение к социал-демократии массы буржуазных элементов усиливает оппортунизм, автономизм и тенденции к нарушению дисциплины. Напоминает Паки и Паки, что именно организация есть то оружие, которым освободит себя пролетариат. Именно организация есть свойственное пролетариату оружие классовой борьбы. В качестве примера Каутский называет Жореса. По мере их уклонения в оппортунизм, таким людям партийная дисциплина неизбежно должна была казаться непозволительным стеснением их свободной личности. В Германии, где оппортунизм слабее, чем во Франции и Италии, автономистские тенденции привели лишь пока к более или менее патетическим декламациям против диктаторов и великих инквизиторов, против отлучений от церкви, банштраль, и выискивании ереси, бесконечным придиркам и дрязгам, разбор которых повел бы лишь к бесконечной ссоре. Банштраль анафема – это немецкий эквивалент русского осадного положения и исключительных законов. Это страшное слово немецких оппортунистов. Неудивительно, что в России, где оппортунизм в партии еще более слаб, чем в Германии, автономистские тенденции породили меньше идей и больше патетических декламаций и дрязг. Неудивительно, что Каутский приходит к заключению. Может быть, ни в каком другом вопросе ревизионизм всех стран не отличается такой однородностью, несмотря на все его разновидности, всю его разноцветность, как именно в организационном вопросе. Основные тенденции ортодоксии и ревизионизма в этой области и Каутский формулирует при помощи страшного слова «бюрократизм» против демократизма. Нам говорят, пишет Каутский, что дать право правлению партии влиять на выбор кандидата в депутаты парламента местными избирательными округами, значит постыдно посягать на демократический принцип, который требует, чтобы вся политическая деятельность развертывалась снизу вверх, путем самодеятельности масс, а не сверху вниз, путем бюрократическим. Но если есть какой-нибудь действительно демократический принцип, так это тот, что большинство должно иметь перевес над меньшинством, а не наоборот. Выбор депутатов в парламент от какого бы то ни было отдельного избирательного округа есть важный вопрос всей партии в целом, которая должна влиять на назначение кандидатов хотя бы через посредство доверенных людей партии. Кому кажется это слишком бюрократическим или централистическим, тот пусть попробует предложить, чтобы кандидатов намечали прямые голосования всех членов партии вообще. Раз это неисполнимо, то нечего и жаловаться на недостаток демократизма, когда указанная функция, подобно многим другим, касающимся всей партии, выполняется одной или несколькими партийными инстанциями. По обычному праву германской партии и раньше отдельные избирательные округа товарищески договаривались с правлением партии о выставлении того или иного кандидата. Но партия стала уж слишком велика, чтобы достаточно было этого молчаливого обычного права. Обычное право перестает быть правом, когда его перестают признавать как нечто само собой разумеющееся, когда содержание его определений, даже само его существование оспаривается. Тогда становится безусловно необходимым точно формулировать это право, кодифицировать его, перейти к более точному уставному закреплению, а вместе с тем к усилению строгости организации. В высшей степени поучительно сопоставить эти замечания Каутского о замене молчаливо признаваемого обычного права формально закрепленным уставным правом со всей той сменой, которую переживает наша партия вообще и редакции, в частности, со времени партийного съезда. Сравните речь Засулич на съезде Лиги, страница 66, которая вряд ли реализует себе все значение происходящей смены. Вы видите таким образом в другой обстановке ту же борьбу оппортунистического и революционного крыла партии по организационному вопросу. Тот же конфликт автономизма и централизма, демократизма и бюрократизма, тенденции к ослаблению строгости и к усилению строгости организации и дисциплины, психологии неустойчивого интеллигента и выдержанного пролетария, интеллигентского индивидуализма и пролетарской сплоченности. Спрашивается, как отнеслась к этому конфликту буржуазная демократия, не та, которую проказница истории только еще обещала по секрету показать когда-нибудь товарищу Аксельроду, а настоящая, реальная буржуазная демократия, имеющая и в Германии не менее умных и наблюдательных представителей, чем наши господа освобожденцы. Немецкая буржуазная демократия сразу откликнулась на новый спор и горой встала, как и русская, как и всегда, как и везде, за оппортунистическое крыло социал-демократической партии. Выдающийся орган немецкого биржевого капитала «Франкфуртская газета» выступила с громовой передовицей. «Франкфуртская газета», 1904 год, 7 апреля, номер 97, вечерний выпуск, который показывает, что бессовестные плагиаты из Аксельрода становятся прямо какой-то болезнью немецкой печати. «Франкфуртская газета», «Франкфуртер Цайтунг», ежедневная газета, орган крупных немецких биржевиков, издавалась во Франкфурте на Майне с 1856 по 1943 год. Вновь начала выходить с 1949 года под названием «Франкфуртская всеобщая газета». Является рупором западногерманских монополистов. Грозные демократы франкфуртской биржи бичуют самодержавие в социал-демократической партии, партийную диктатуру, автократическое господство партийного начальства. Эти отлучения от церкви, которыми хотят как бы наказать весь ревизионизм. Вспомните ложные обвинения в оппортунизме. Это требование слепого повиновения, мертвящей дисциплины, требование лакейского подчинения, превращение членов партии в политические трупы. Это еще много покрепче будет винтиков и колесиков. Всякая личная своеобразность, негодуют рыцари биржи при виде антидемократических порядков у социал-демократии, всякая индивидуальность должна, изволите ли видеть, подвергнуться преследованию, потому что они грозят привести к французским порядкам, к жорисизму и мельеронизму, как прямо заявил Зиндерман, реферировавший по этому вопросу на партийном съезде саксонских социал-демократов. Итак, поскольку есть принципиальный смысл в новых словечках новой искры по организационному вопросу, постольку не подлежит никакому сомнению, что смысл этот оппортунистический. Этот вывод подкрепляется и всем анализом нашего партийного съезда, разделившегося на революционное и оппортунистическое крыло, и примером всех европейских социал-демократических партий, в которых оппортунизм по организационному вопросу выражается в тех же тенденциях, в тех же обвинениях, а сплошь да рядом и в тех же самых словечках. Конечно, национальные особенности различных партий и неодинаковость политических условий в разных странах налагает свой отпечаток, делая немецкий оппортунизм совсем не похожим на французский, французский на итальянский, итальянский на русский. Но однородность основного деления всех этих партий на революционное и оппортунистическое крыло, однородность хода мыслей и тенденций оппортунизма в организационном вопросе, выступает отчетливо, несмотря на все указанное различие условий. Никто не усомнится в настоящее время, что старое деление русских социал-демократов по вопросам тактики на экономистов и политиков было однородно с делением всей международной социал-демократии на оппортунистов и революционеров. Хотя различия между товарищами Мартыновым и Акимовым с одной стороны и товарищами фон Фольмером и фон Эльмом или Жоресом и Мильераном с другой очень велико. Точно так же, несомненно, и однородность основных делений по организационному вопросу, несмотря на громадные различия условий между политически бесправными и политически свободными странами. К Крайне характерно, что принципиальная редакция «Новой искры», бегло коснувшись спора Каутского с Гейне, номер 64, боязливо обошла вопрос о принципиальных тенденциях всякого оппортунизма и всякой ортодоксии в организационном вопросе.